from the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении объединенного хора кольев города Баунтифул и Фармингтон. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — Генри Айринг, первый советник в первом президентстве Церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 179-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании благодаря телевидению, радио или интернету, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах кольев в различных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении объединенного хора кольев городов Баунтифул и Фармингтон, штат Юта, США. Дирижирует Майкл Хафф, за органом Линда Маргетс. Хор откроет эту службу гимном «Пусть Сион процветает». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Карлос Амадо, член Кворума 70.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы склоняем свои головы перед Тобой и выражаем благодарность за благословение, особенно за нашего Искупителя, Спасителя Иисуса Христа, за восстановление Евангелия через пророка Джозефа Смита, за ключи священства, за обряды и таинства, которые помогут нам вернуться к Тебе и знать Тебя. Мы благодарим Тебя за нашего возлюбленного пророка Томаса Монсона и за всех других, кто служит Тебе. Мы просим Тебя благословить каждого из нас. Благослови всех тех, кто получили поручение учить нас. Мы молим, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли воплощать все принципы, которые мы получаем. И просим все это во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь.
Хор исполнил гимн «Душа свободна выбирать». Президент Монсон попросил меня представить для поддержки голосования представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворумов 70, а также генеральные президентства вспомогательных организаций церкви. Затем мы услышим выступление старейшин Далина Оукса и Роберта Хейлза, членов кворума 12 апостолов. Затем выступит старейшина Хорхе Себальюс, член кворума 70. Предлагается чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений, и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беньона Айринга, как первого советника в первом президентстве, и Дитера Фридриха Угдорфа, как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить свое несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих братьев в качестве членов этого кворума: Бойда Пекера, Тома Перри, Рассела Нельсона, Даллена Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднара, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона и Нейла Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут также показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если такие есть, пожалуйста, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили старейшин Чарльза Дидье, Джона Мэтсона, Лина Микелсона и Денниса Нойчвандера от обязанностей членов первого кворума 70 и назначили их заслуженными представителями высшей власти церкви. Предлагается также, чтобы мы освободили старейшин Дугласа Каллистера, Ширли Кристенсона, Джеймса Данна, Дэрила Гарна, Клейта Меска, Уильяма Пармли, Дугласа Шамвея и Роберта Вуда от обязанностей членов второго кворума 70. Те, кто вместе с нами хотят выразить благодарность этим братьям за их прекрасное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, зональных представителей кворумов 70 и генеральные президентства вспомогательных организаций церкви по состоянию на настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут выразить свое несогласие. Президент Монсон, насколько я мог заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно. Благодарим вас, братья и сестры, за вашу поддержку голосованием, вашу веру, преданность и молитвы. А сейчас мы будем рады услышать выступление старейшины Окса.
Я почувствовал, что должен поговорить о Божьей любви и о заповедях Бога. Мое послание состоит в том, что всеобъемлющая и совершенная любовь Бога проявляется во всех благословениях Его плана Евангелия, учитывая тот факт, что Его избранные благословения уготованы именно тем, кто повинуется Его законам. Таковы вечные принципы, которым должны руководствоваться родители в обучении детей и в своей любви к ним. Я начну с четырех знакомых всем примеров, с помощью которых проиллюстрирую некоторое земное непонимание любви и закона. Молодой человек, проживающий с девушкой без вступления в брак, говорит огорченным родителям: «Если бы вы любили меня, то приняли бы меня и мою девушку точно так же, как принимаете остальных своих детей, заключивших брак». Юноша или девушка в ответ на родительские требования или давление заявляют: «Если бы вы любили меня, то не заставляли бы». В этих примерах нарушители закона утверждают, что родительская любовь должна переселить заповеди Божественного закона и учения родителей. Следующие два примера покажут земное непонимание того, как действует Божья любовь. Некий человек отвергает учение о том, что супруги должны заключить брак на вечность, чтобы наслаждаться семейными отношениями в следующей жизни, и заявляет: «Я не верю, что Бог разлучал бы мужей и жен таким образом, если бы Он действительно любил нас». Или другой человек говорит, что его вера была бы разрушена из-за тех страданий, которым по Божьему попущению подвергаются люди или целые народы, и заявляет, если бы был любящий Бог, он этого не допустил бы. Эти люди утратили веру в вечные законы, потому что они противоречат их пониманию концепции проявления Божьей любви. Люди, занимающие такую позицию, не понимают ни природы Божьей любви, ни цели Его законов и заповедей. Любовь Божья не вытесняет и не заменяет Его законы и Его заповеди. А законы и заповеди Бога не преуменьшают цели и действия Его любви. То же самое справедливо в отношении любви родителей и их правил. Для начала рассмотрим любовь Божию, описанную так красноречиво президентом Ухдорфом сегодня. «Кто отлучит нас от любви Божией?» — вопрошает апостол Павел. «Ни скорбь, ни гонение, ни опасность, ни меч». И заключает он словами, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не смогут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш». Нет более великого свидетельства о бесконечной силе и совершенстве Божьей любви, чем то, что провозгласил апостол Иоанн. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоверного». Другой апостол написал, что Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Подумайте, какую скорбь испытывал наш Небесный Отец, посылая Своего Сына претерпеть непостижимые страдания за наши грехи. Это самое великое свидетельство Его любви каждому из нас. Любовь Бога к Его детям — это вечная реальность. Но почему Он любит нас так сильно? И почему мы желаем этой любви? Ответ мы находим, исследуя отношения между Божьей любовью и Его законами. Некоторые, похоже, чтут Божью любовь из-за своей надежды на то, что любовь Его настолько велика и безусловна, что милосердно дозволяет необязательное послушание Его законом. В противоположность этому, те, кто понимают план Бога для Его детей, знают, что законы Бога неизменны. И этот факт — еще одно великое свидетельство Его любви к Своим детям. Милосердие не может нарушить правосудие, и обретают милосердие лишь соблюдавший завет и исполнявший заповедь. Снова и снова мы читаем в Библии и в современных священных писаниях о Божьем гневе к нечестивым и о том, что Он будет в негодовании наказывать приступающих Его закону. Как же гнев и негодование могут служить доказательством Его любви? Джозеф Смит утверждал, что Бог учредил законы, посредством которых духи, которых Он отправит в мир, могли бы иметь возможность совершенствоваться, подобно Ему самому. Божья любовь настолько совершенна, что побуждает Его с любовью требовать от нас повиновения Его заповедям, потому что Он знает, только через послушание Его законам мы станем такими же совершенными, как Он. Именно поэтому гнев Бога и Его негодование не противоречат Его любви, а свидетельствуют о ней. Каждый родитель знает, что можно любить ребенка абсолютно и совершенно, даже будучи недовольным и разочарованным его безрассудным поведением. Любовь Бога настолько глобальна и всеобъемлюща, что Его совершенный план преподносит много даров всем Его детям, даже тем, которые не повинуются Его законам. Земная жизнь — один из таких даров, который дается всем, кто заслужил этого в войне на небесах. Другой безусловный дар — это воскресение для всех людей. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Многие другие земные дары тоже не зависят от нашего личного повиновения закону. Как учил Иисус, Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если бы мы только послушали, то смогли бы узнать о Божьей любви и почувствовать ее, даже когда мы проявляем непослушание. Одна женщина, недавно возвратившаяся к активной жизни в церкви, в своем выступлении на причастном собрании сказала об этом так. «Он всегда был рядом. Даже когда я отвергала его, он всегда вел и утешал меня, окружая своим сострадательным милосердием. Но я была слишком рассержена, чтобы распознать и принять события и чувства». Получение избранных Божьих благословений прямо зависит от повиновения законам и заповедям Бога. Ключевое учение содержится в современном откровении. Есть закон, непреложно установленный на небе до основания этого мира, по которому определяются все благословения. И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. Этот великий принцип помогает нам понять природу и причину многих явлений, таких как сбалансированное искуплением правосудия и милосердия. Он также объясняет, почему Бог не будет ограничивать свободу воли, которой наделены Его дети. Свобода воли, наша сила выбирать, имеет фундаментальное значение в том плане Евангелия, который привел нас на землю. Бог не вмешивается таким образом, чтобы предотвращать последствия выбора одних людей ради сохранения благополучия других людей, даже когда люди убивают, калечат или угнетают друг друга, ибо тем самым Он разрушил бы свой план, обуславливающий наше вечное развитие. Он благословит нас, чтобы мы претерпели последствия выбора других людей, но не станет препятствовать тому выбору. Никто из людей, понимающих учение Иисуса, не сможет обоснованно заключить, что наш любящий Небесный Отец или Его Божественный Сын считают свою любовь более важной и способной вытеснять их заповеди. Обдумайте следующие примеры. Когда Иисус начал свое служение, Его первое послание было о покаянии. Когда Он, проявляя сострадательное милосердие, не осудил взятую в прелюбодеянии женщину, тем не менее Он сказал ей, «Иди, и впредь не греши». Иисус учил, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Действие Божьих заповедей и законов не меняется ради того, чтобы оправдать популярное в мире стремление или поведение. Если кто-нибудь полагает, что божественная или родительская любовь дает объекту этой любви право не соблюдать закон, то это просто непонимание любви или закона. Господь провозгласил, «Тот, кто нарушает закон и не соблюдает закон, но старается стать сам себе законом и хочет пребывать в грехах, и всецело пребывать в грехах, не может быть освящен ни законом, ни милостью, ни правосудием, ни судом. Поэтому такой все еще остается оскверненным». В современном Откровении мы читаем, «Всем царствам дан закон». Например, «Ибо тот, кто не может соблюдать закон целестиального царства, не может выдержать целестиальной славы, и тот, кто не может соблюдать закон террестриального царства, не может выдержать террестриальной славы, и тот, кто не может соблюдать закон телестиального царства, не может выдерживать телестиальной славы». Другими словами, царство славы, в которое нас направит окончательный суд, определяется не любовью, а законом, учрежденным Богом в Его плане, подготавливающим нас к жизни вечной, то есть величайшему из всех даров Божьих. У родителей, когда они обучают своих детей и реагируют на их поступки, есть много возможностей применять эти принципы. Одна из таких возможностей связана с подарками, которые родители преподносят своим детям. Подобно тому, как Бог дает некоторые дары своим земным детям, независимо от их личного послушания Божьим законам, так и родители предоставляют детям различные блага, например, жилье и пищу, даже если те не выполняют полностью все родительские требования. Однако мудрые родители, следующие примеру всеведущего и любящего Небесного Отца, который дал законы и заповеди на благо своим детям, ставят условия, связывая некоторые из своих родительских даров с послушанием. Родители непослушного ребенка, например, подростка, употребляющего спиртные напитки, или наркотики, сталкиваются с серьезным вопросом. Требует ли их родительская любовь, чтобы они разрешили держать предмет зависимости в доме? Требует ли законодательство опасность поведения или интересы других детей наложение запрета на хранение в доме таких веществ? И зададимся еще более серьезным вопросом. Если взрослый человек, ребенок, живет в гражданском браке, вынуждает ли порочность половых отношений вне брака возложить на этого ребенка гнет семейного неприятия путем прекращения всякого общения с ним, или же родительская любовь требует игнорировать факт сожительства? Я видел проявление обеих крайностей и считаю каждую из них неприемлемой. Где родителям нужно провести черту? Это уже вопрос мудрости родителей, действующих по вдохновению от Господа. Нет такой сферы деятельности родителей, в которой они сильнее нуждались бы в руководстве небес или имели бы больше прав получать его, как принятие решений относительно воспитания детей и управления семьей. Эта работа ведется вечно. Родителям, сталкивающимся с подобными проблемами, стоит помнить об одном изучении Господа. Мы оставляем 99 овец и идем в пустыню, чтобы спасти одну заблудшую. Президент Монсон призвал нас отправиться в крестовый поход любви во имя спасения наших братьев и сестер, блуждающих в пустыне апатии и невежества. Эти учения требуют постоянного проявления любви и заботы, что, конечно же, требует продолжения общения, проникнутого любовью. Родители должны также помнить часто повторяемый Господом принцип: «Кого Господь любит, того наказывает». В своем выступлении, заглавленном «Терпимость и любовь» на генеральной конференции, старейшина Нельсон учил, что иногда подлинная любовь к грешнику влечет за собой отважное противостояние, а вовсе не снисходительность. Где бы ни проходила черта между силой любви и силой закона, нарушение заповеди непременно отражается на семейных отношениях, проникнутых любовью. Иисус учил: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери». Это отрезвляющее учение напоминает нам, что если члены семьи не едины в стремлении соблюдать заповеди Божии, то в семье будут разногласия. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы ничего не повредило нашим исполненным любви отношениям. Но иногда это происходит, даже после всего, что мы делаем. Оказавшись в такой сложной ситуации, мы должны примириться с неизбежным. Непослушание наших близких сделает нас менее счастливыми, но это не должно умалять нашей любви друг к другу или наших терпеливых стараний объединиться в понимании Божьей любви и Божьих законов. Всем нам надлежит учить с прямотой и любить с целью и молиться непрестанно. Я свидетельствую о истинности этих принципов, принадлежащих учению Христа, о котором я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
My brothers and sisters,
мои братья и сестры, я выражаю благодарность за свидетельство о Боге, нашем Небесном Отце и Его Сыне Иисусе Христе, принесенные живущими пророками на этой конференции. Как и предсказывалось, мы живем в такую пору, когда вокруг нас сгущается тьма безверия. Вера в Бога подвергается сомнению и даже нападкам по политическим, социальным и даже религиозным мотивам. Атеизм или учение, отрицающее Бога, широко распространяется по всему миру. Несмотря на это, как члены восстановленной Церкви Иисуса Христа, мы заявляем: мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его Иисуса Христа, и в Святого Духа. Некоторые думают, почему же вера в Бога так важна? Почему Спаситель сказал:
сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Без Бога жизнь закончилась бы могилой, а наш земной опыт не имел бы никакой цели. Рост и развитие были бы временны, достижения лишились бы ценности, а испытания — смысла. Не было бы четких критериев добра и зла, моральной ответственности заботиться друг о друге, как о детях Божьих. И в самом деле, без Бога не было бы ни земной, ни вечной жизни. Если вы или кто-то из ваших близких ищете цель в жизни или более глубокую убежденность в Божьем присутствии в нашей жизни, я как друг и как апостол свидетельствую, что Он жив. Кто-то может спросить, откуда я это могу знать? Мы знаем, что Он жив, потому что верим свидетельствам Его древних и живущих пророков и чувствуем, как Дух Божий подтверждает истинность свидетельств этих пророков. Из их свидетельств, записанных в Священных Писаниях, мы знаем, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину, по образу своему и подобию своему. Некоторые могут удивиться, узнав, что мы похожи на Бога. Один видный религиозный деятель даже учил, что представление Бога в образе человека — это создание кумира, идолопоклонничество и богохульство. Но сам Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Использование слова «нашему» в этом стихе говорит нам об отношениях между Отцом и Сыном. Далее Бог учил: «Единородным Сыном Моим Я сотворил все это». Отец и Сын — отдельные, разные личности, как подобает любому отцу и сыну. Возможно, это одна из причин того, почему имя Бога на древнееврейском языке «Элохим» не в единственном, а во множественном числе. И с Нового Завета мы знаем, что Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос имеют физическое присутствие. Они находятся в одном месте, в единицу времени, как записал Стефан, ученик из Нового Завета: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Мы также знаем, что у Отца и Сына есть голоса. Как написано в Бытии и книге Моисея, Адам и Ева услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Мы знаем, что у Отца и Сына есть лица, что они стоят и что они разговаривают. Пророк Енох провозгласил: «Я увидел Господа, и Он предстал перед лицом моим и говорил со мной так, как человек говорит с человеком». Мы знаем, что у Отца и Сына есть тела, такой же формы, как и у нас. В книге Ефера из книги Мормона мы читаем: «И завеса была снята с глаз брата Иареда, и он увидел перст Господень, и он был похож на палец человека, во плоти и с кровью». Позже Ефер сказал, что Господь полностью явил Себя: «Вот, сие тело, которое ты ныне видишь, есть тело Моего Духа, и явлюсь Я народу Моему в теле». Мы знаем, что Отец и Сын переживают за нас. Моисей написал: «И было так, что Бог Небесный смотрел на остаток народа, и плакал Он». И мы знаем, что Бог и Его Сын Иисус Христос — бессмертные, прославленные и совершенные существа. О Спасителе Иисусе пророк Джозеф Смит говорит: «Очи Его были подобны пламени огненному, волосы головы Его были наподобие белизны чистого снега, лицо Его сияло превыше блеска солнца, и голос Его был подобен шуму бурных вод». Для нас нет более важного свидетельства в наши дни, чем это свидетельство Джозефа Смита. Он был пророком, избранным для восстановления древней Церкви Христа в эти последние дни, когда Евангелие будет на земле перед возвращением Иисуса Христа, как и всем пророкам, продвигавшим работу Бога в свое время, Джозефу были даны особенно ясные и мощные пророчества и откровения, чтобы подготовить мир ко всему, ко второму пришествию Спасителя. В 14 лет он стремился узнать, к какой церкви ему присоединиться. Затем, после размышления над этим, он обратился к Библии, где прочитал: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь». Поверив этим пророческим словам твердой, искренней верой, Джозеф отправился в рощу близ своего дома, опустился там на колени и начал молиться. Позже он записал: «Я увидел прямо у себя над головой столб света. Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блеск и славу невозможно описать». Подняв глаза на этих двух существ, Джозеф, возможно, даже не знал, кто они, ведь он еще не видел и не знал истинную природу Бога и Христа. Но потом он пишет: «Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: „Сей есть сын возлюбленный, сын мой возлюбленный, слушай его“». Из этого уникального опыта и других откровений пророк Джозеф свидетельствует: «Отец имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, так же и сын». Пророки во все века делились свидетельствами, подобными этому, и продолжают это делать и на нынешней конференции. Однако у каждого из нас есть свобода выбора. Как сказано в 11-м символе веры, мы заявляем за собой привилегию поклоняться Богу Всемогущему согласно голосу нашей совести и предоставляем всем людям ту же привилегию. Пусть они поклоняются так, где или чему им угодно. Касаясь вопросов личной веры, откуда мы знаем, что действительно истинно? Я свидетельствую, что узнать истину о Боге можно через Святого Духа. Святой Дух — третий член Божества и личность духовная. Его дело — свидетельствовать о Боге и научить нас всему. Однако мы должны стараться не ограничивать его влияние. Когда мы не поступаем правильно, или когда в наших взглядах преобладает скептицизм, цинизм, неуважение, неуважение к другим людям и к их вере, Дух не может пребывать с нами. В этом случае мы поступаем как те, кого пророки называли смертным человеком. Душевный или смертный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Этот смертный человек есть враг Богу, и был и будет во веки веков, если не покорится внушением Духа Святого, и будет как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, исполненным любви. Если мы не внемлем мягкому влиянию Святого Духа, то рискуем стать такими, как Корихор, антихрист из книги Мормона. Корихор не только не верил в Бога, но высмеивал Спасителя, искупление и дух пророчества, возглашая ложное учение о том, будто нет никакого Бога и нет Христа. Корихор не хотел довольствоваться только отрицанием Бога и спокойно идти своим путем. Он насмехался над верующими и требовал, чтобы пророк Алма убедил его знаменем о существовании и силе Бога. Ответ Алмы столь же актуален сегодня, как и тогда. Послушайте внимательно. «Ты имел довольно знамений, будешь ли все еще искушать Бога? Будешь ли все еще говорить «покажи мне знамение», тогда как ты имеешь свидетельство от всех братьев твоих, а также от всех святых пророков? Священное Писание пред тобою, да, и все, что существует, доказывает, что есть Бог. Да, даже земля, и все, что существует на лице ее, да, и ее движение, да, и ее планеты, которые вращаются определенным образом, свидетельствуют о существовании Всевышнего Творца. В конце концов, Корихор получил знамение. Он был поражен немотой. Корихор простер руку и написал, «Я знаю, что ничто, кроме силы Божьей, не могло сделать меня немым. Да, и я всегда знал, что есть Бог». Братья и сестры, вы, наверное, уже глубоко в душе знаете, что Бог жив. Вы можете еще не знать о Нем всего и не понимать всех Его путей, но внутри вас уже зажегся свет веры, ожидая, когда с помощью Духа Божьего Он сможет разгореться. Итак, дело за вами. Верьте свидетельствам пророков. Познавайте Бога и Христа. Следуйте ясному примеру древних и современных пророков. Взращивайте в себе искреннее желание узнать, что Бог жив. Это желание побуждает нас размышлять о небесных материях, чтобы окружающие нас свидетельства о Боге тронули наше сердце. Когда мы будем готовы искренне попросить нашего Небесного Отца во имя нашего Спасителя Иисуса Христа, истинны ли учения, которые мы узнали? Большинство из нас не увидит Бога, как Его видели пророки, но тихие, кроткие внушения Духа, мысли и чувства, привносимые Святым Духом в наш разум и сердце, дадут нам неоспоримое знание, что Он жив, что Он любит нас. Поиском этого знания в конечном счете занимаются все Божьи дети на земле. Если вы никогда не верили в Бога, или перестали верить, или верите, но слабо, я приглашаю вас искать свидетельство о Боге сейчас. Не бойтесь насмешек. Силы и покой, приходящие от познания Бога и утешающие напарничество Его Духа, сделают ваши усилия бесценными в вечности. Более того, имея личное свидетельство о Боге, вы сможете благословлять свою семью, свое потомство, друзей, всех, кого вы любите. Ваше личное знание о Боге — это не только величайший дар, но и величайшая радость. Как особый свидетель Единородного Сына, нашего любящего Небесного Отца, самого Иисуса Христа, я свидетельствую, что Бог жив. Я знаю, Он жив. Я обещаю, если вы и ваши близкие будете искренне, смиренно и усердно искать Его, вы тоже это узнаете. Вы обретете личные свидетельства и благословения от познания Бога навечно пребудут с вами и вашей семьей во имя Иисуса Христа. Аминь.
Призвав на американском континенте 12 учеников, Господь Иисус Христос заповедовал им, «А потому я хотел бы, чтобы вы были совершенны, даже как я, или как совершенен Отец ваш Небесный». Незадолго до того Спаситель с успехом завершил свою самоотверженную, непостижимую миссию на земле. Это дало ему полное право провозгласить, что он, его отец, наш отец, служит примером для подражания, которому обязан следовать каждый из нас. С чисто человеческой точки зрения, эта задача сначала кажется нереальной, однако она начинает казаться осуществимой, когда понимаешь, что на пути к ней мы не одиноки. Нам всегда доступны самые удивительные и действенные источники помощи, которые только может искать человек. Прежде всего, это щедрая и любящая рука Отца Вечного, который желает, чтобы мы навеки вернулись в Его присутствие. Он наш Отец, и Он всегда готов и желает простить наши ошибки, слабости, совершенные нами грехи. И прощение — это зависит только от полного и искреннего покаяния. Помимо этого, в качестве высшего проявления безмерной любви к каждому из своих детей, Он дарует нам плоды уникального деяния Спасителя, то есть искупление, которое совершил послушный Сын, всегда готовый исполнить волю Отца на благо каждого из нас. Вот что открыл Господь пророку Джозефу Смиту. «Если будешь соблюдать заповеди Мои и претерпишь до конца, будешь иметь жить вечную, кой дар есть величайший из всех даров Божьих». Это божественное обещание вполне осуществимо. Жизнь вечная — это бесконечная жизнь вместе с нашим Отцом и нашими семьями. Разве это обещание не может служить величайшим стимулом делать все возможное и отдавать лучшую часть самих себя, стремясь к тому, что было нам обещано? На заре восстановления, когда пришла пора начать чудесную работу среди детей человеческих, Господь изрек: «А потому, о вы, вступающие на служение Богу, смотрите, чтобы вы служили Ему со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой, дабы вы могли предстать безупречными пред Богом в последний день». Всем нашим сердцем, всей нашей мощью, всем нашим разумом и всей силой. Иными словами, всем своим существом. Президент Дэвид Маккей говорил: «Щедрые награды достаются только отчаянным борцам. Эти награды получат только те, кто питает веру в Иисуса Христа и подчиняются Его воле, трудясь, жертвуя, отдавая все, что они получили для укрепления и созидания Царства Божьего». Исполнение божественного обещания получить жизнь вечную, достигнуть совершенства и навеки стать счастливыми со своей семьей зависит от искреннего проявления нашей веры в Иисуса Христа, послушания заповедям, настойчивости и усердия в течение всей нашей жизни. Господь не ожидает от нас достижения невозможного. Заповедь «стать такими же совершенными, как Он» призывает нас к достижению всего, на что мы способны, к открытию и развитию талантов и качеств, которыми нас благословил любящий Вечный Отец. Он приглашает нас осознать наш потенциал как детей Божьих. Он знает нас. Он знает о наших способностях и их пределах. Призыв и задача стать совершенными, чтобы достигнуть жизни вечной, обращены ко всему человечеству. Сразу же, вслед за принципом, не требуется, чтобы человек напрягался свыше своей силы. Царь Вениамин отметил: «Необходимо, чтобы каждый человек был прилежным, дабы заслужить ему награду». Бог не потребует от нас больше, чем мы способны отдать, поскольку это было бы несправедливо. Но Он также не примет и меньшего, поскольку и это было бы несправедливо. А потому давайте всегда делать все, что в наших силах, служа Богу и нашим ближним. Давайте служить в наших семьях и наших церковных призваниях наилучшим образом. Давайте прилагать все усилия и каждый день становиться немного лучше. Получить спасение, жизнь вечную, было бы невозможно, если бы не искупление, совершенное нашим Спасителем, которому мы обязаны всем, что имеем. Но чтобы все эти высшие благословения могли осуществиться в нашей жизни, мы должны сначала внести свой вклад. Ибо мы знаем, что по милости Его мы получаем спасение после всего того, что мы можем сделать. Давайте же с верой, воодушевлением, усердием, ответственностью и любовью делать все, что в наших силах. Именно тогда мы будем делать все возможное, чтобы достичь недостижимого. Иными словами, достичь того, что недостижимо в людском понимании, но что с божественным участием нашего любящего Отца и бесконечной жертвой, принесенной нашим Спасителем, становится величайшим даром, одной из великолепнейших возможностей жизни вечной с Богом и нашими близкими. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас помнил и, достойно принимая причастие, постоянно возобновлял обязательства, заключенные с Небесным Отцом, в тот момент, когда мы вошли в воду крещения и получили каждое из таинств восстановленного Евангелия. Я молюсь о том, чтобы мы изо всех сил старались исполнять свою роль супругов, родителей, детей, братьев и сестер, выполняя призвание, делясь Евангелием, спасая сбившихся с пути, трудясь ради спасения наших предков на работе и в повседневной жизни. Я молюсь о том, чтобы наша жизнь позволила нам заявить, подобно апостолу Павлу, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Поступая так, мы станем выполнять требования, предъявленные Отцом Небесным, желающим благословить нас более чем когда-либо в этой жизни, равно как и в жизни в вечностях. Он жаждет отдать нам все, что у Него есть, и даже сделать нас соучастниками величайшего из Его даров — жизни вечной. Даже если с чисто человеческой точки зрения кажется, что достичь совершенства невозможно, я свидетельствую о том, что открыли нам Отец и Спаситель. Невозможное возможно. Да, достижение жизни вечной вполне возможно. Да, вполне возможно быть счастливым отныне и навеки. Создатель совершенного плана, содержащего эти прекрасные обещания, наш Отец Небесный, и Он жив. Его Сын Иисус Христос взял на Себя груз наших грехов и всех несправедливостей, которые совершаются в мире, чтобы освободить нас от их последствий. Я знаю, что наш Господь Иисус Христос жив. Евангелие и священство были в последний раз восстановлены на земле через пророка Джозефа Смита. Сегодня у нас есть огромное благословение, апостолы и пророки, призванные Богом, чтобы направлять нас на пути, ведущим к нашему Отцу. Президент Томас Монсон призван руководить этой великой работой в наши дни. Он пророк Бога. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Brothers and sisters,
братья и сестры, я упустил представить вам три имени членов, представителей высшей власти церкви, которых мы хотим освободить от призваний. Старейшина Роберта Окса, Дарила Гарна и Клейта Меска. Все, кто хотел бы поблагодарить этих братьев за свое, за их прекрасное служение, покажите, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я так люблю этих братьев, и я допустил такую досадную ошибку. Спасибо им за их прекрасное служение. Я так ценю их. Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Дети Божьи, поспешим». После гимна перед нами выступят старейшины. Тед Каллистер и Кент Уотсон, члены Курома 70. Затем мы будем рады услышать выступление старейшины Нейла Андерсона, члена Курома 12 апостолов.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Представьте на минутку, что кто-то привел вам три факта, связанных с персонажем Нового Завета, и больше ничего о нем не сказал. Во-первых, этого человека Спаситель назвал маловерным. Во-вторых, в момент гнева этот человек отсек ухо слуге первосвященника. В-третьих, этот человек трижды отрекся от своего знакомства со Спасителем, при том, что каждый день находился рядом с ним. Если бы вы больше ничего не знали, либо если бы вы сосредоточились только над этих фактах, то описанный человек, возможно, показался бы вам негодяем или подлецом, и тогда вы упустили бы возможность познакомиться с одним из величайших людей, когда-либо ходивших по земле, апостолом Петром. Точно так же есть люди, которые пытаются сосредоточить внимание на некоторых мелких слабостях пророка Джозефа Смита или выдвинуть их на первый план, при этом тоже упуская из вида самое главное – личность самого человека и его миссию. Джозеф Смит был помазан Господом для восстановления Церкви Христа на земле. Из Священной Рощи он вышел сознанием четырех фундаментальных принципов, которые в то время не проповедовались в большей части современного христианского мира. Во-первых, он узнал, что Бог Отец и Его Сын Иисус Христос – отдельные и различные существа. Библия подтверждает открытие Джозефа Смита. В ней говорится, что свою волю Сын подчинил воле Отца. Нас глубоко трогает покорность Спасителя, и Его пример придает нам сил делать то же самое. Но в чем заключались бы глубина страдания покоряющегося Христа или мотивирующая сила такого примера, если бы отец и сын были одним и тем же существом, и на самом деле сын всего лишь исполнял бы свою собственную волю, но под другим именем. В Священных Писаниях приводится дальнейшее подтверждение этой великой истины. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Принесение в жертву Отцом Своего Единственного Сына есть высшее проявление любви, которую только могут воспринять и прочувствовать человеческие разумы и сердце. Это символично показано в трогательной истории Авраама и Исаака. Но если Отец — то же существо, что и Сын, тогда смысл этой высшей жертвы теряется, и Авраам жертвует уже не Исааком. В этом случае Авраам жертвует Авраамом. Вторая великая истина, которую открыл Джозеф Смит, состоит в том, что отца и сына есть прославленные тела из плоти и костей. После своего воскресения Спаситель явился ученикам и сказал: «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Некоторые полагают, что это было его временным физическим воплощением, и что при вознесении на небо он оставил свое тело и вернулся к своему духовному облику. Однако священные писания отрицают такую возможность. Павел учил: «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». Иными словами, после воскресения Христа его тело и дух стали навеки нераздельными. В противном случае он мог бы снова умереть, а Павел сказал, что это было невозможно после его воскресения. Третья истина, которую узнал Джозеф Смит, заключалась в том, что Бог и в наше время говорит с человеком, то есть, что небеса не закрыты. К такому выводу можно прийти, задав всего три вопроса, предложенных старейшиной Хью Брауном. Во-первых, любит ли нас Бог сегодня так же, как Он любил людей, с которыми говорил во времена Нового Завета? Во-вторых, обладает ли Бог в наши дни той силой, которая была у Него раньше? И в-третьих, нуждаемся ли мы в Нем сегодня, как нуждались люди в древности? Если ответом на эти вопросы станет «да», и если Бог тот же самый вчера, сегодня и вовеки, как гласят Священные Писания, то никаких сомнений не возникнет. Бог действительно говорит с человеком в наши дни, и именно об этом свидетельствовал Джозеф Смит. Четвертая истина, которую узнал Джозеф Смит, состояла в том, что в его время на земле не было Церкви Иисуса Христа в ее полном и завершенном виде. Разумеется, тогда были хорошие люди и некоторые части истины, но апостол Павел пророчествовал в древности, что второе пришествие Христа не наступит, доколе не придет прежде отступление. Вслед за первым видением Джозефа Смита началось восстановление церкви, строка за строкой, правило за правилом. Посредством Джозефа Смита было восстановлено учение о том, что в духовном мире Евангелие проповедуется умершим, у которых на земле не было благоприятной возможности услышать о нем. Этот принцип не был порожден изобретательным умом. Произошло восстановление библейской истины. Много лет назад Петр учил: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Фредерик Фаррер, широко известный писатель и теолог англиканской церкви, делится наблюдением, связанным с этим учением Петра. «Было предпринято все возможное, чтобы как-нибудь отказаться от простого смысла этого отрывка. Это один из самых драгоценных отрывков священных писаний, и никакой двусмысленности в нем быть не может. Ибо если слова в языке имеют какое-либо значение, слова этого языка означают, что Христос, когда Дух Его сошел в низший мир, провозгласил весть спасения тем, кто умер без покаяния». Многие люди учат, что есть одни небеса и один ад. Джозеф Смит восстановил истину о том, что существует несколько небес. Павел говорил о человеке, который был восхищен до третьего неба. Может ли небо быть третьим, если нет ни первого, ни второго? Евангелие Иисуса Христа во многом напоминает мозаику из тысячи фрагментов. Когда на сцене действия появился Джозеф Смит, на месте было, скажем, 100 фрагментов. Затем Джозеф Смит принялся за дело и расставил по местам многие из оставшихся 900 кусочков, чтобы люди могли сказать: «Теперь-то понятно, откуда я пришел, для чего я здесь и куда направляюсь». Что же касается роли Джозефа Смита в восстановлении, Господь ее четко обозначил: «Это поколение будет иметь слово мое через тебя». Несмотря на этот поток восстановленных библейских истин, некоторые честные правдоискатели говорят, «Эти учения я еще могу принять, но как насчет всех ангелов и видений, о которых заявляет Джозеф Смит? Как же все-таки сложно верить в это в наше время?» Таким людям мы с любовью отвечаем. Разве в Церкви Христа времен Нового Завета не было ангелов и видений? Разве ангел не являлся Марии и Иосифу? Разве ангелы не являлись Петру, Иакову и Иоанну на горе Преображения? Не спас ли ангел Петра и Иоанна из темницы? Не являлся ли ангел Корнилию, Павлу перед кораблекрушением и Иоанну на острове Патмос? Не было ли Петру видение о распространении Евангелия среди иноверцев, Павлу видение о третьем небе, Иоанну о последних днях, а Стефану видение отца и сына? Да, Джозеф Смит действительно видел ангелов, и ему были видения, поскольку он служил орудием в руках Бога для восстановления той же Церкви Иисуса Христа, которая существовала в древности, со всей ее силой и всеми ее учениями. И все же, к сожалению, порой некоторые люди принимают решение отказаться от драгоценных евангельских истин, восстановленных Джозефом Смитом, из-за несогласия с каким-то событием в истории или научной гипотезой, не столь важной для их возвышения. Поступая так, они меняют свое духовное право первородства на чечевичную похлебку. Они меняют абсолютную уверенность в восстановлении на сомнения, а из-за этого попадают в ловушку, теряя веру в то многое, о чем они действительно знают, из-за того немногого, о чем они не знают. На нашем горизонте всегда будет маячить некий кризис разума, до тех пор, пока нам будет нужна вера и пока наш разум будет оставаться ограниченным. Но точно так же у нас всегда будут точные и прочные учения восстановления, за которые можно держаться и которые станут каменной скалой в основании нашего свидетельства. Когда многие из последователей Христа отвернулись от Него, Он спросил Своих учеников, «Не хотите ли вы отойти?» И тогда Петр ответил фразой, которая должна быть начертана в каждом сердце. «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Если кто-либо отвернется от этих восстановленных учений, то куда пойдет он, чтобы узнать истинную природу Бога, какой она была явлена в священной роще? Куда пойдет он, чтобы найти учение о определенном существовании, крещении за умерших и браке на вечность? И куда же пойдет он, чтобы найти власть запечатывания, способную соединить мужа, жену и детей за порогом могилы? Через Джозефа Смита были восстановлены все силы, ключи, учения и таинства, необходимые для спасения и возвышения. Больше нигде в мире, где бы то ни было, нельзя найти всего этого. Этого не найти ни в одной другой церкви. Этого нет ни в философском учении, ни в научном вестнике, ни в духовных странствиях отдельного человека. Насколько бы рационально обоснованным все это ни казалось, спасение можно найти лишь в одном месте, обозначенном самим Господом, когда Он сказал, что это единственная истинная и живая церковь на лице всей земли. Я свидетельствую, что Джозеф Смит был пророком восстановления, о чем он сам заявлял. Я эхом повторяю строки восстановляющего гимна «Славьте пророка». Сам Иисус ему славу явил. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отвечая на вопрос пророка Джозефа Смита, Господь сказал, «Никто не сможет помогать в этой работе, не будучи смиренным и преисполненным любви, имея веру, надежду и милосердие, будучи умеренным во всем, что будет вверено ему». Наставление быть умеренным во всем касается каждого из нас. Что же такое умеренность? И почему Господь хочет, чтобы мы были умеренны? В узком понимании можно говорить об умеренности в еде и питье. Действительно, это грань умеренности, хорошая рекомендация для соблюдения слова мудрости. Умеренность может выражаться и в воздержании от гнева или раздражения. Однако эти определения вторичны по отношению к тому, что вкладывается в это слово в священных писаниях. В духовном смысле умеренность — это божественное качество Иисуса Христа. Он хочет, чтобы каждый из нас развивал это качество. Научиться быть умеренным во всем — это духовный дар приходящий через Святого Духа. Называя некоторые плоды Духа в послании к Галатам, апостол Павел говорил о любви, радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости и воздержании. Описывая в послании к Титу качества, необходимые епископу для выполнения его работы, Павел заметил, епископ должен быть не дерзок, не гневлив, но воздержан. Быть воздержанным значит быть умеренным во всем или проявлять самообладание. Когда Алма-младший учил народ в земле Гедеона, он сказал: «Я надеюсь, что вы не напыщены гордостью в сердцах ваших». «Да, я надеюсь, что вы не сосредоточили сердца ваши на богатствах и бренных вещах этого мира. Я желаю, чтобы вы были смиренными, покорными, добрыми, великодушными к просьбе, преисполненными терпения, долгострадания, умеренными во всем». Позже Алма наставлял своего сына Шаблона, а также и каждого из нас. «Смотри, чтобы не возгордился ты. Напротив, каждый из нас должен быть прилежным и умеренным во всем». Быть умеренным значит тщательно взвешивать свои ожидания и желания. Быть прилежным и терпеливым в достижении праведных целей. Несколько лет назад, когда я ехал на машине с работы, у грузовика, шедшего в противоположном направлении, соскочила одна из сдвоенных шин. Она перелетела через разделительный барьер, ударилась о землю и отскочила на мою полосу движения. Машины, шедшие в обоих направлениях, пытались увернуться от удара, но никто не знал, куда шина отлетит дальше. Я вильнул влево вместо того, чтобы взять правее, и шина, в конце концов, ударила в угол моего лобового стекла. Кто-то из друзей позвонил моей жене и рассказал о случившемся. Потом она рассказывала, что ей сразу же представились порезы от разбитого стекла. Действительно, я весь был в осколках, но не получил ни единой царапины. И это явно не потому, что я такой хороший водитель, но потому, что лобовое стекло моего маленького автомобиля было закаленным. Закаленное стекло, как и закаленная сталь, проходит строго контролируемый процесс нагревания, делающий его крепче. Поэтому от удара оно не разбивается на острые осколки, способные поранить. Также и закаленная душа. Человек, полный смирения и любви, обладает большой духовной силой. Благодаря этой духовной силе мы можем развить в себе самообладание и жить сдержанно. Мы учимся контролировать или обуздывать свой гнев, тщеславие и гордыню. Большая духовная сила защищает нас от опасных излишеств и пагубных пристрастий нынешнего мира. Все мы желаем спокойствия духа, безопасности и счастья своим семьям. Если подумать о положительных сторонах нынешнего экономического кризиса, то можно увидеть, что некоторые наши испытания учат нас тому, что спокойствие духа, безопасность и счастье не приходят от покупки дома или имущества под проценты, превышающие наши накопления и доходы. Мы живем в нетерпеливом и неумеренном мире, полном неопределенности и раздоров. Он подобен тому обществу с религиозными разногласиями, в котором жил 14-летний Джозеф Смит, искавший ответы на свои вопросы. Юный Джозеф говорил: «Все их добрые чувства друг к другу, если когда-либо и были у них, совершенно исчезали во время этих прений и споров». Наши семьи будут в безопасности, если мы научимся самообладанию, откажемся от излишеств этого мира и станем умеренны во всем. Спокойствие духа происходит от крепкой веры в Иисуса Христа. Счастье приходит от усердия в соблюдении заветов, заключенных при крещении, и в святых храмах Господа. Нет лучшего примера умеренности, чем наш Спаситель Иисус Христос. Он учил: если в нашем сердце разгорается гнев, вызванный спором или разногласием, мы должны покаяться и стать подобными малому дитяти. Мы должны примириться со своим братом и прийти к Господу со всем сердцем. И Иисус также учил, что если другие недружелюбны, «Милость моя не отступит от тебя». Когда мы сталкиваемся с невгодами, Он говорит: «Будь терпелив в страданиях, не злословь против злословящих, управляй домом твоим в кротости и будь стоек». Когда нас притесняют, мы можем утешиться тем, что Он был угнетаем. Все же Он не открывал уст своих. Поистине, Он взял на Себя наши скорби и понес наши страдания. Когда Иисус Христос, величайший из всех, так страдал за нас, что кровь сочилась из каждой поры Его, Он не гневался и не роптал с непревзойденным самообладанием или умеренностью. Он думал не о Себе, но о вас и обо мне. А затем, со смирением и любовью, Он сказал: «Однако, слава да будет Отцу, я принял чашу и закончил приготовление для детей человеческих». За последний год мне выпала честь делиться свидетельством о реальности нашего Спасителя и восстановленного Евангелия перед святыми и друзьями по всей Азии. Большинство из них — первое поколение святых последних дней, живущих на переднем крае развивающейся церкви. Путь этих святых подобен тому, что прошли первые святые церкви. В этом изумительном, разнообразном мире Азии, где члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней составляют лишь малую долю процента от всего населения, я ощутил еще большую благодарность за это христианское качество — умеренность. Я люблю и уважаю этих святых, которые своим примером учили меня тому, что значит быть смиренным и полным любви, быть умеренным во всем, что бы им ни было вверено. Благодаря им я лучше осознал любовь Бога ко всем Его детям. Я оставляю свое свидетельство о том, что наш Искупитель жив, и Его божественный дар умеренности доступен всем детям Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои братья
и сестры, прошло 6 месяцев после того, как я был призван в Корум 12 апостолов. Служение с братьями, которые долгое время были мне примером и учителями, ведет к глубокому смирению. Я высоко ценю ваши молитвы и поддержку голосованием. Это было для меня временем пылкой молитвы и искреннего поиска одобрения Господа. Я чувствовал Его любовь священным и незабываемым образом. Я свидетельствую, что Он жив, и что это Его святая работа. Мы любим президента Томаса Мансона, пророка Господа. Я всегда буду помнить, с какой добротой он давал мне в апреле это призвание. В конце нашего собеседования он распростер руки, чтобы обнять меня. Президент Мансон — высокий человек. И когда он обхватил меня своими длинными руками и прижал к себе, я почувствовал себя как маленький мальчик, оказавшийся в защищающих объятиях любящего отца. В течение нескольких месяцев после того события я думал о приглашении Господа прийти к Нему в Его духовное объятие. Он сказал: «Вот, мои руки милосердия простерты к вам, и всякого приходящего я приму, и благословлены приходящие ко мне». Священные Писания говорят о Его руках как о распростертых и окружающих любовью. О них также написано, что это руки могучие, святые, руки милосердия, Руки спасения, объятия любви, простертые изо дня в день. Каждый из нас в той или иной степени ощущал себя в этих духовных объятиях. Мы чувствовали Его прощение, Его любовь и утешение. Господь изрек: «Я есть Тот, Который утешает вас». Желание Господа, чтобы мы пришли к Нему в объятия Его рук, часто воспринимается как приглашение к покаянию. Я цитирую: «Вот Он посылает призыв всем людям, и, простирая к Нему руки милосердия, Он речет: «Покайтесь, и Я приму вас». Когда мы грешим, мы отворачиваемся от Бога. А когда мы каемся, мы поворачиваемся к Богу. Приглашение к покаянию редко бывает голосом порицания. Скорее, это голос того, кто нас любит, призывающий нас обернуться и возвратиться к Богу. Это приглашающий жест любящего Отца и Его единородного Сына, чтобы мы стали лучше, чем мы есть, стремились к более возвышенному образу жизни, изменились и чувствовали счастье от соблюдения заповеди. Как ученики Христа, мы ощущаем радость благословения и покаяния и радость от обретения прощения. Это становится частью нас самих, формируя наш образ мысли и наши чувства. Среди десятков тысяч людей, слушающих эту конференцию, есть много степеней личного достоинства и праведности. Все же покаяние — это благословение для всех нас. Каждый должен почувствовать милосердные руки Спасителя благодаря прощению наших грехов. Несколько лет назад меня попросили встретиться с человеком, у которого в прошлом был период разгульной жизни. Вследствие своих неправильных поступков он лишился членства в церкви. К моменту нашей встречи он уже давно возвратился в церковь и искренне соблюдал заповеди, но его прошлые поступки часто преследовали и искушали его. Встречаясь с ним, я чувствовал его стыд и глубокое раскаяние из-за отступления от заветов. После собеседования я возложил руки на его голову, чтобы дать ему благословение священства. Прежде чем я начал произносить слова молитвы, я ощутил очень сильное чувство любви Спасителя и прощения к этому человеку. И после благословения мы обнялись, и он рыдал, не сдерживая слез. Я восхитился милосердным и любящим рукам Спасителя, обнимающим кающегося грешника, независимо от того, насколько эгоистичным был оставленный грех. Я свидетельствую, что Спаситель может и хочет простить наши грехи, за исключением тех немногих, кто выбирает погибель, познав полноту истины. Нет грехов, которые не могли бы быть прощены. Какая восхитительная привилегия есть у каждого из нас — отвратиться от наших грехов и прийти ко Христу. Божественное прощение — один из самых сладких плодов Евангелия, удаляющий чувство вины и боли из нашего сердца и заменяющий их на чувство радости и мир совести. Иисус провозгласил: «Вернитесь ныне ко Мне, покайтесь в ваших грехах и уверуйте, дабы Я мог исцелить вас». Иногда для того, чтобы услышать, нам может понадобиться великая перемена в сердце, помогающая противостоять серьезным грехам. Возможно, будет необходима и помощь священства. Для большинства людей покаяние — это тихий и очень личный ежедневный поиск помощи от Господа ради того, чтобы совершить необходимые изменения. Для большинства людей покаяние — это неоднократное событие, а скорее долгое путешествие. Это нелегкое дело, изменяться трудно. Бывает необходимо идти против ветра и плыть против течения. Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Покаяние подразумевает отрешение от таких пороков, как нечестность, гордыня, гнев и нечистые мысли, и обращение к добродетелям, таким как доброта, бескорыстие, терпение и духовность. Это возвращение к Богу. Как нам решить, на чем должно быть сосредоточено наше покаяние. Когда любимый человек или друг предлагает вам что-то изменить в себе, наша плотская сущность иногда поднимает голову и отвечает: «Вот как, думаешь, я должен измениться? Ну тогда давай я расскажу тебе кое-что о твоих проблемах». А гораздо лучший подход — смиренно обратиться к Господу. «Отец, чего бы ты хотел от меня?» И ответы непременно придут. Мы чувствуем, в чем нам нужно измениться. Господь сообщает нам в нашем разуме и в нашем сердце. И тогда нам позволено выбрать, покаяться ли нам, или опустить шторы на окнах, открытых к небесам. Алма предупреждал: не старайся извинить себя ни в малейшем. Когда мы опускаем шторы, мы перестаем верить духовному голосу, побуждающему нас измениться. Мы молимся, но меньше слушаем. Нашим молитвам не хватает веры, приводящей к покаянию. Но в этот самый момент кто-то скажет: «Брат Андерсон, вы не понимаете. Вы не можете почувствовать то, что чувствовал я. Измениться слишком трудно». Вы правы. В полной мере я не понимаю. Но есть Он, который понимает. Он знает. Он чувствовал вашу боль. Он провозгласил: «Я начертал тебя на дланях моих». Спаситель всегда рядом. Он готов помочь нам, призывая каждого из нас: «Придите ко мне». Мы можем покаяться. Мы можем. Понимая, в чем нам надлежит измениться, мы глубоко сожалеем о том горе, которое причинили. И это приводит к искренней и выстраданной исповеди перед Господом и перед другими, если необходимо. По возможности мы стараемся возместить причиненный нами вред или утрату. Покаяние становится частью нашей повседневной жизни. Еженедельное причащение чрезвычайно важно для нас, чтобы быть кроткими и смиренными перед Господом, когда мы подтверждаем нашу зависимость от Него, просим Его простить и обновить нас, и обещаем всегда помнить Его. Иногда в своем покаянии и в повседневных стараниях быть более похожим на Христа, раз за разом нам приходится бороться с одними и теми же трудностями. Подобно восхождению на заросшую лесом гору, порой мы не видим своего продвижения, пока не поднимемся ближе к вершине и не сможем с высоких гребней окинуть взглядом пройденный путь. Не позволяйте себе разочаровываться. Если вы боретесь и трудитесь над собственным покаянием, то вы уже находитесь в процессе покаяния. По мере нашего изменения к лучшему, мы видим жизнь более ясной и более явно ощущаем влияние пребывающего в нас Святого Духа. Иногда мы задаемся вопросом: почему мы помним наши грехи после того, как отрешаемся от них? Почему временами, даже после нашего покаяния, к нам возвращается печаль из-за наших ошибок? Возможно, вы помните трогательную историю, рассказанную президентом Джеймсом Фаустом. Я цитирую. «В детстве я жил на ферме. Помню, как моя бабушка готовила самую вкусную еду на горячей дровяной печи. Когда ящик с кедровыми поленьями, стоявший рядом с печкой, становился пустым, бабушка тихо брала его и уходила во двор к поленнице, чтобы наполнить, а затем приносила тяжелый ящик с поленьями обратно в дом. И на этом месте голос президента Фауста выдавал охватывавшее его волнение от переполнявших чувств. Он продолжал: «Я был таким невнимательным, что оставался сидеть, когда моя бабушка таскала тяжелый ящик с поленьями, и всю жизнь меня терзают стыд и сожаление о моем грехе и бездействии. Надеюсь, когда-нибудь я попрошу у нее прощения». С тех пор прошло уже больше 65 лет. Если президент Фауст спустя столько лет все еще помнил и сожалел о том, что не помогал своей бабушке, то нужно ли нам удивляться, что о некоторых своих поступках мы все еще помним и сожалеем? В священных писаниях не сказано, что мы забудем грехи, совершенные нами в земной жизни. Однако в них обещано, что Господь забудет их. Оставление грехов подразумевает, что мы никогда не вернемся к ним. Оставление грехов требует времени. Чтобы помочь нам, Господь время от времени позволяет воспоминаниям о наших ошибках храниться в нашей памяти. По мере того, как мы исповедуемся в наших грехах, возмещаем пострадавшему ущерб, насколько это в наших силах, и оставляем грехи через соблюдение заповедей, мы приближаемся к обретению прощения. Со временем мы почувствуем, что боль от сожаления стихает, и наши сердца освобождаются от чувства вины, наполняясь миром совести. Для тех, кто истинно раскаивается, но не может пока получить облегчение, я дам совет. Продолжайте соблюдать заповеди. Я обещаю, помощь придет согласно расписанию Господа. Исцеление тоже требует времени. Если вы чем-то обеспокоены, посоветуйте со своим епископом. У епископа есть сила проницательности. Он поможет вам. Священное Писание предупреждает нас, не откладывайте вашего покаяния. Но в этой жизни покаяться никогда не поздно. Однажды меня попросили побеседовать с пожилой супружеской парой, вернувшейся в церковь. Их обучали Евангелию их родители. Вступив в брак, они оставили церковь. И теперь, 50 лет спустя, они вернулись. Я помню, что когда муж входил в мой кабинет, он вез за собой на тележке кислородный баллон. Они выразили сожаление, что не были верны заветам. Я сказал им, как мы рады их возвращению, заверив их, что объятия Господа раскрыты для тех, кто приходит с покаянием. И пожилой мужчина ответил, «Мы знаем это, брат Андерсон, но мы горюем о том, что наши дети и внуки не имеют благословения Евангелия. Мы вернулись, но мы вернулись одни». Но они не вернулись от них. Покаяние не только изменяет нас, но и благословляет наши семьи и тех, кого мы любим. Благодаря нашему праведному покаянию и согласно расписанию Господа, простертая рука Спасителя не только обнимет нас самих, но также будет опорой в жизни наших детей и потомков. Покаяние всегда означает, что впереди еще больше счастья. Я свидетельствую, что наш Спаситель может освободить нас от наших грехов. Я лично чувствовал Его искупительную силу. Я безошибочно видел действие Его исцеляющей руки в жизни тысяч людей в разных странах по всему миру. Я свидетельствую, что Его божественный дар освобождает от вины наше сердце и приносит мир нашей совести. Он любит нас. Мы — члены Его Церкви. Он призывает каждого из нас покаяться, отвратиться от наших грехов и прийти к Нему. Я свидетельствую, что Он жив. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 18 часов по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы благодарим хор за прекрасную музыку, которая прозвучала для нас в его исполнении. Президент Бойд Пекер, президент Кворума 12 апостолов, будет последним выступающим на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн «Я знаю, жив Искупитель мой». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Роберт Вуд, освобожденный сегодня от призвания члена Кворума 70.
Ни один отец не отправил бы своих детей на испытательный период в далекие опасные земли, где, как известно, свободно броет Люцифер, предварительно не наделив их силой защитить себя. При этом он дал бы им средства общения с собой, от отца к ребенку и от ребенка к отцу. Каждому ребенку отца нашего, посланного на землю, дается Дух Христов или Свет Христа. Ни один из нас не оставлен здесь в одиночестве, без надежды на руководство искупления. Восстановление началось с молитвы 14-летнего юноши и видения отца и сына. И так было положено начало устроению полноты времен. Восстановление Евангелия принесло знание о предземном существовании. Из священных писаний мы узнаем о Небесном Совете и принятом решении послать на землю сыновей и дочерей Бога. Мы — дети Божьи. На некоторое время наше духовное тело поселилось в земной скинии из плоти. В священных писаниях сказано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Будучи детьми Бога, мы узнаем о своем участии в Его великом плане блаженства. Мы знаем, что на небесах произошла война, и Люцифер вместе со своими сторонниками были изгнаны, не получив тела. Сатана, змей древний, восстал против Бога и пытался взять царство нашего Бога и Его Христа, а потому он ведет войну со святыми Божьими и окружает их. Нам была дана свобода воли. Мы должны обращаться с Ним мудро и оставаться ближе к Духу. Иначе мы обнаружим, что по глупости поддались на уговоры Искусителя. Мы знаем, что через искупление Иисуса Христа наши ошибки будут смыты, и при воскресении наше смертное тело будет восстановлено в своей совершенной форме. Ибо вот, Дух Христа дается каждому человеку, дабы он мог знать, что добро, а что зло. А потому я указываю вам путь к суждению. Все, что призывает делать доброе и поощряет видеть Христа, посылается силой и даром Христа. А потому вы можете совершенным знанием понять, что это от Бога. Существует совершенный способ общения через Духа, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Вслед за крещением в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней проводится второе таинство — возложение рук для дарования Святого Духа. Нежный, тихий голос вдохновения приходит скорее как чувство, нежели как звук. В наш разум вливается разум высшего порядка. Святой Дух общается с нашим духом скорее, чем через разум, чем через физические ощущения. Его руководство приходит в виде мыслей, чувств, побуждений и впечатлений. Мы скорее ощущаем слова духовного общения, чем слышим их, и видим мы скорее оком веры, чем физическим зрением. Много лет я прослужил в кворуме 12 апостолов вместе со старейшиной Леграндом Ричардсом. Он умер в возрасте 96 лет. Он рассказывал, как в 12-летнем возрасте побывал на замечательной генеральной конференции, где услышал президента Уилфорда Вудрофа. Президент Вудроф рассказал о случае, связанном с влиянием Духа. Он рассказал, первое президентство направило его собрать всех святых Божьих в Новой Англии и Канаде и привести их в Сион. В штате Индиана он остановился в доме одного из братьев и поставил свой фургон во дворе, где они с женой и одним из детей устроились на ночлег. Остальные члены семьи ночевали в доме. Вскоре после того, как он лег спать, Дух тихонько предупредил его: «Встань и передвинь свой фургон». Он поднялся и передвинул фургон подальше от того места. Когда он снова ложился спать, Дух снова обратился к нему: «Иди и переставь своих мулов подальше от дуба». Он выполнил это и снова лег спать. Не прошло и получаса, как смерч налетел на дерево, к которому раньше были привязаны его мулы, и снес его, преломив у самой земли. Оно пролетело почти сотню метров и смело два забора. Огромное дерево, ствол которого достигал полутора метров в обхвате, рухнуло точно на то место, где прежде стоял фургон. Вняв внушение духа, старейшина Вудров спасся сам и спас жизнь своей жены и ребенка. Тот же самый дух может посылать внушение вам и защищать вас. Почти 50 лет назад, когда меня призвали быть представителем высшей власти церкви, мы жили в долине Юта, на очень маленьком участке земли, который называли своей фермой. У нас были корова, лошадь, куры, множество детей. Однажды, в субботу, я должен был поехать в аэропорт, чтобы улететь в Калифорнию на конференцию КОЛ. Но у коровы ожидалось прибавление, и она плохо себя чувствовала. Когда у нее родился теленок, она не смогла подняться. Мы позвонили ветеринару, и он приехал очень быстро. Он сказал, что корова проглотила кусок проволоки и не протянет и дня. Я переписал номер телефона скотобойни, чтобы моя жена могла позвонить им и попросить приехать и забрать корову, когда та падет. Перед моим отъездом у нас была семейная молитва. Молился наш маленький сын, попросив Небесного Отца благословить папу в его поездке и благословить нас всех, от всего сердца он взмолился. «Небесный Отец, пожалуйста, благослови корову Босси, чтобы она пошла на поправку». Находясь в Калифорнии, я рассказал о происшедшем и добавил, ему нужно еще усвоить, что не так уж просто получить все, о чем молимся. И этот случай преподнес урок. Но учиться пришлось не моему сыну, а мне. В воскресенье вечером, когда я вернулся, Босси была почти в порядке. На такую помощь вправе рассчитывать не только пророки. Дар Святого Духа одинаково действует и на мужчин, и на женщин, и даже на маленьких детей. В этом чудесном даре и силе сокрыто духовное лекарство для решения любых проблем. Итак, он возвещает слово свое людям через ангелов. Да, не только мужам, но и женщинам тоже. Но это еще не все. Даже маленьким детям даются его слова, которые смущают мудрых и ученых. Господь знает, как излить в наш разум знания, чтобы побуждать, вести, учить и предупреждать нас. Господь обещал, «Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем, Святым Духом, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем». Я написал, «В то время, как я боролся в духе, вот, голос Господень снова сошел на меня мысленно. Вы можете узнать все, что вам нужно. Молитесь о том, чтобы научиться понимать это вдохновение и оставаться достойным получить его. Держите этот канал связи, свой разум, чистым и свободным от мирского шума. Старейшина Грэхэм Докси, который когда-то служил в Коруме 70, поделился со мной одной историей. Об этом же случае мне рассказывала его мать, которая позже служила советницей в Генеральном президентстве Первоначального общества. Во время Второй мировой войны он служил на флоте и был командирован в Китай. Вместе с несколькими сослуживцами он поехал на поезде границу городу Тяньцзинь, чтобы разведать обстановку. Они сели на поезд, чтобы вернуться на базу, но спустя час небольшим поезд вернул на север. Они сели не на тот поезд. По-китайски они не говорили. Потянув за стоп-кран, они остановили поезд. Их высадили в сельской местности, им ничего не оставалось делать, как пешком возвращаться в город. Пройдя некоторую часть пути, они нашли маленькую дрезину, какими обычно пользуются железнодорожники. Они поставили ее на рельсы и начали движение, качая ручки. Под горку дрезина катилась быстро, а вот в гору ее приходилось толкать. Добравшись до одного склона, они залезли на тележку и покатились вниз. Грэхэму предстояло заскочить последним. Для него было оставлено местечко в передней части дрезины. Он побежал рядом с ней и, наконец, вскарабкался на нее. Но как только ему это удалось, он подскользнулся и упал. Балансируя на спине перед дрезиной, он изо всех сил упирался в нее ногами, чтобы не оказаться под колесами. Дрезина все разгонялась, и он услышал голос своей матери: «Сынок, осторожней!» И он был обут в тяжелые солдатские ботинки. Нога соскользнула, и толстая подошва ботинка попала в механизм колеса. Дрезина остановилась всего в полуметре от его руки. Его родители, которые в то время председательствовали над восточной миссией Центральных Штатов, в тот момент спокойно спали в гостиничном номере. Его мать проснулась около 2 часов утра и разбудила мужа со словами: «С нашим сыном что-то неладное». Они опустились на колени и стали молиться о безопасности своего мальчика. В следующем письме, которое он получил, было написано: «Сынок, в порядке ли ты? Что случилось с тобой?» И он написал им тогда о том, что произошло. И когда они сравнили время происшедшего, то поняли, что в тот самый момент, когда он пытался не попасть под колеса, его родители, стоя на коленях по другую сторону земного шара, молились о его безопасности. Подобные случаи вдохновения и молитвы не так уж редки в церкви. Это часть откровения, которое нам предоставляет наш Небесный Отец. Один из самых действенных методов искусителя состоит в том, чтобы убедить нас, что мы больше не достойны молиться. Кем бы вы ни были и что бы вы ни натворили, вы всегда можете молиться. Пророк Джозеф Смит объяснял, что все существа, обладающие телами, имеют власть над бестелесными. Когда подступает искушение, вы можете придумать себе мысленную клавишу «удалить», как в компьютере. В таком качестве можно использовать слова вашего любимого гимна. Ваш разум принимает решение. Он главный. А тело — орудие вашего разума. И когда ваш разум вторгается какая-либо недостойная мысль, замените его, нажав на свою клавишу «удалить». Возвышенная музыка обладает огромной силой и может помочь вам контролировать свои мысли. Когда Оливер Каудери потерпел неудачу в попытке переводить книгу «Мормона», Господь сказал ему: «Вот, ты не понял, ты предполагал, что я дам это тебе тогда, когда ты думаешь лишь о том, чтобы попросить меня. Но вот, говорю я тебе, что ты должен обдумать это своим разумом, и тогда ты должен спросить меня, правильно ли это, и если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится, поэтому будешь чувствовать, что это правильно. Но если это будет неправильно, то подобного чувства иметь не будешь». Маленький принцип можно проиллюстрировать историей, произошедшей с одной маленькой девочкой. Ее сильно расстроил брат, смастеривший ловушку для воробьев. Помощи ей было ждать неоткуда, поэтому она сказала себе: «Что же, тогда я стану молиться об этом». И помолившись, малышка сказала своей матери: «Я знаю, что ему не удастся поймать ни одного воробушка этой своей ловушкой, потому что я молилась об этом. Я точно знаю, что ничего не поймает». И ее мама спросила: «А почему ты так уверена?» И она сказала: «Помолившись, я пошла и разломала эту старую ловушку на мелкие кусочки». Молитесь. Даже если вы молоды и упрямы, подобно пророку Алме, или если ваш разум закрыт, подобно Амулеку, который знал об этих вещах, но не хотел признавать их, научитесь молиться. Молитесь часто. Молитесь в своем разуме, в своем сердце. Молитесь на коленях. Молитва — это ваш личный ключ от небес, а замок находится по вашу сторону завесы. И знаете, я научился завершать все свои молитвы словами: «Да исполнится воля Твоя». Не думайте, что вас обойдут стороной проблемы, разочарования, боли и уныния, ибо мы были посланы на землю, чтобы претерпеть все это. Кто-то написал: «Бездумно суетясь нетерпеливыми руками, клубок судьбы своей запутываем сами, тот план, что сам Господь нам дал. Но слышим сквозь боль и слезы, как голос его зазвучал: „Остановись, о человек, чтобы узел твой я развязал“». Священное Писание объясняет и обещает нам: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Спаситель сказал: «Приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам. Ищите меня усердно, и вы найдете меня. Просите и получите. Стучите, и отворят вам». И мы начали эту сессию конференцию с голоса поддержки. И первым, кого мы поддержали, был Томас С. Монсон, президент Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. И я знаю, президента Монсона. Я знаю, что это усердный служащий Бога. Я хочу принести вам мое особое свидетельство, что он несет голос пророчества. Я знаю его жену. Я молюсь о том, чтобы они чувствовали поддержку и были поддержаны Богом и голосом молитв, и голосом тех, кто близок к нему. Это человек Господа. И я молюсь вместе с вами. И пусть Господь благословляет нас и его семью всеми путями, которые только возможны, чтобы он нес эту тяжелую ношу. И я молюсь, служа сам Господу во имя Иисуса Христа. Аминь.
Holy, eternal, and beloved Father,
О Святой, Вечный и Любимый наш Небесный Отец, завершая эту сессию Генеральной конференции, мы благодарны за то, что могли учиться у ног Твоих пророков и апостолов, слуг Твоих и Твоего Сына. Мы благодарны за то, что получили Твое Евангелие и рады знать, что наш Искупитель жив. Мы просим Тебя, благослови нас, чтобы мы шли за Тобой и знали Тебя, единого истинного Бога, и следовали по стопам Твоего Сына. Мы просим Тебя, благослови нас своей милостью и благодатью, чтобы мы могли преодолеть свои слабости, чтобы мы могли жить по законам любви, чтобы мы были окружены руками любви Твоего Сына. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, нас защитой и благослови, пожалуйста, братьев, которые будут возвращаться сегодня вечером на новую сессию. Мы просим Тебя, благослови нас, чтобы мы соблюдали все преданно и могли жить по закону Целестиального Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 179th semi.
Вы слушали трансляцию 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении объединенного хора Кольев Баунтифула и Фармингтона. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.